эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Паландов и главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Константин Амираджибе, архитектор, урбанист. Из Еревана Александр Бадалян, вице-президент Союза архитекторов Армении. И из Баку Фуад Джафарли, специалист по городскому планированию. Мы с Андреем приветствуем вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем Кавказском перекрестке мы решили поговорить о трех столицах Южно-Кавказских республик. Тбилиси, Баку, Ереван. Как меняются эти города, что они теряют, может быть, они что-то приобретают, что их ждет в будущем. Я предлагаю начать с нашего гостя из Тбилиси. Константин, Тбилиси очень изменился за последние годы, и в нем появилось много новых зданий, ремонтируется старый город, но далеко не всем это нравится. Например, представленный на пост премьера Бедзина Иванишвили в запале предвыборной борьбы обещал снести этот стеклянный мост в самом центре столицы. Вы специалист, в отличие от Бедзина Иванишвили, нам интересна ваша оценка того, что происходит, что происходило в последние, может быть, два десятилетия в городе. Вам слово.
Спасибо. Я приветствую моих коллег. И действительно, все, что вы сказали, верно. Тбилиси очень сильно меняется в последнее время, и в этом процессе есть положительные, как и отрицательные моменты. Очень хорошо, что многое делается, но правильно ли все это делается? Вот в чем вопрос. Ведь в исторической части Тбилиси происходит процесс реабилитации больших фрагментов исторической застройки, но нас, профессионалов, не устраивает качество реставрации, реабилитации, недостаточно глубокая научная проработка проводимых работ и недостаточно общественное обсуждение этих работ. Делается многое наспех и делается не совсем корректно. Что касается других районов города, они практически не изменились. Вся эта советская застройка как была в жутком состоянии, так и она до сих пор остается и ветшает постепенно. Появляется много новых зданий. Наш президент пытался и пытается привлекать иностранных архитекторов, ставить здания какого-то высокого архитектурного качества. Но опять-таки это происходит без участия общественности и профессионалов. Кругов. И поэтому многие объекты не принимаются населением и профессионалами, общественностью или остаются равнодушными к ним. Поэтому судьба многих объектов после смены власти в Грузии может оказаться под вопросом, как вы сказали. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
А у меня к вам вопрос, Константин. Очень многие высказываются относительно центра Бедзина Иванишвили, который выстроен в Тбилиси по проектам японского архитектора, насколько я помню. Некоторые говорят, что это сооружение крайне уродливое, некоторые, наоборот, отмечают, что вот оно необычное, такое экспериментальное. У вас есть какая-то своя точка зрения на сей счет?
Само здание неплохое, оно сделано в стиле хай-тека, такой высокой технологии современного такого архитектурного стиля. Просто, мне кажется, оно не на том месте стоит. Оно стоит над историческим городом, меняет его масштаб, меняет силуэт и очень активно вмешивается в историческую среду. Вот это вот главное, что я бы мог представить как претензию к этому зданию. Вероятно, в другом месте оно было бы вполне успешно.
Константин, наверное, то же самое можно сказать и о том стеклянном мосте, который, собственно, тоже стоит в самом центре.
Да, безусловно, именно там и не только мост, там еще два объекта по проекту Фуксаса, такого известного архитектора, возникли в этом районе. Они тоже резко изменили весь контекст исторический. Здания, значит, очень важные исторические здания, как-то потухли, ушли на второй план, и вперед вышли вот эти новые непонятные формы образования архитектурные, главная цель которых, кажется, состоит в том, что они ни в коем случае не были похожи на здания, на что угодно, были бы на что-то другое похожи. Вот в этом было бы, наверное, их самый главный смысл. И поэтому, мне кажется, их возникновение в исторической застройке неуместно, особенно в таком масштабе. Это очень масштабное, очень грубое вмешательство в историческую ткань города.
Но я думаю, что это вообще характерно для всех авторитарных режимов, которые не очень считаются с мнением и специалистов, и населения относительно того, как должен выглядеть облик города. И, наверное, мы продолжим уже.
Да, мы продолжим
с нашими экспертами.
Да. Спасибо, Константин. Теперь давайте послушаем нашего гостя из Баку, Фуад Джафарли. Ну, читая новости, периодически наталкиваемся на сообщения о строительстве чего-нибудь грандиозного, гигантского в Азербайджане, в целом и в Баку в частности. Я буквально за 5 минут до нашего эфира поговорил с нашими коллегами из азербайджанской службы, и они сказали, что город действительно застраивается гигантскими зданиями, скорее трудно найти что-то маленькое в Баку. Это действительно так?
Да, если честно, мы этого ждали уже давно, что в Баку появятся такие гигантские или, так скажем, мегастройки. Я вам напомню историю, где-то 20 лет тому назад, когда началась все это перестройка города Баку, это пошло с медленным темпом, и потом в 2000-м годам, когда появились большие, огромные бюджетные деньги, правительство решило делать реконструкцию центра города, и в этот момент вообще забыли о планах, так скажем, историческом части города. Появились новые идеи воображения азербайджанского, так скажем, азербайджанской архитектуры одновременно, современности. Все это сопровождается вместе одновременно. Скажу, что эти проекты проводятся со стороны государства, и мы пока не видим никакого частного инвестора в строительстве таких объектов. Здесь есть две момента. Одно из моментов, правильно застраиваться в Баку или правильно мы идем по дороге. Но сейчас, если вы спросите какого-то архитектора, как застраиваться в Баку, или рядового гражданина, он сразу скажет, что Баку рушится. Но одновременно надо делать другие вещи. Надо реконструировать город. До советского периода, то есть за 100 лет, то есть преобразование Баку, вы сами, наверное, знаете, что заселились такими огромными скоростями и население города 20 тысяч человек, сейчас на нынешний момент 3,5 миллиона человек. Представьте вот такую огромную большую разницу, и представьте город, который пережил этот момент, и в центре города остались именно те наследия первого нефтяного бума, так скажем, нелегальные постройки тогда. Но сейчас мы это не считаем нелегальными постройками, мы считаем этого постаревшие, то есть районы города. Но в таком моменте надо было делать что-то, надо реконструировать, но другое же дело, как мы это реконструировали и как мы этому добились. Я согласен с моим коллегой из Грузии, он правильно говорит, что во многих случаях мы забыли о пригородах, мы только уделяем большое внимание для центра города. А я бы сказал, это, скорее всего, для туристов и для развлечения местного населения, чем это развитие города. То, что касается мегапроектов, то, что видели этот Crystal Hall во время Евровидения или новые Flame Towers, которые показывают, это новая архитектура, так скажем, в лице Баку, или отдельные взятые такие стеклянные хай-тек здания, или Баку White City. Это проекты, пока что мы не знаем так, экономических выгод этого проекта, пока что мы не посчитали. Но то, что касается архитектурного образования, то, что касается планируемого, они спорные. Спорные со стороны архитектуры, со стороны планировки тоже.
Фуад, а в них есть что-то азербайджанское? Сохранится хоть какой-то элемент вот этого колорита восточного? Потому что если мы возьмем, допустим, Эмираты, да, то мы видим очень много новых грандиозных зданий, но там всегда есть этот какой-то восточный элемент.
Восточный элемент сейчас в архитектуре не считается. Самым главным задачей архитектуры является не полностью это совпадение архитектуры с национальным колоритом, с национальными масштабами, с национальной культурой или историей. В Баку сейчас, в данный момент, возводится здание, которое... У нас среди архитекторов идет вот такой разговор. В Баку новые здания возводятся чуть местной архитектуры или мировой архитектуры, мировой хай-тек. У нас сложилось такое мнение, что в большинстве случаев это да, это сопровождается, но в других случаях вы одновременно должны имплементировать международные стандарты и стандарты международной архитектуры в том же месте.
Понимаете? Все понятно, Фуад, спасибо большое. Но я должен сказать, что да, что национальный элемент – это не панацея. Вот мы можем в примере Москвы в этом убедиться, потому что там все эти катастрофические, уродливые монстры, которыми Москва загромождена, ну, украшаются какими-то теремками такими стилизованными, тоже отвратительными, уродливыми, вносятся, как вы сказали, Демис, национальный колорит, но от этого никому не становится легче.
Ну, возможно. Что ж, давайте теперь поговорим о Ереване. Пожалуй, меньше всего я из новостей узнаю о том, как строится сегодня Ереван. С другой стороны, периодически появляются новости об активности людей в Ереване, которые выходят на защиту зеленых насаждений и говорят о том, что город усиленно бетонируется и все зеленое из него исчезает. Что ж, давайте послушаем эксперта. Александр Бадалян, расскажите, что происходит в Ереване.
Ну, это не только движение зеленых, это общественное движение, которое не имеет такую цель только говорить о зеленых сахашинях. Естественно, мы за последние 20 лет потеряли очень много парков, скверов, которые частично были приватизированы, застроены. Но мы сейчас сталкиваемся с другой проблемой. То есть правительство и руководство какие-то здания решает перефункционировать их. Или, например, если у нас такие памятники архитектуры 60-х годов, как летний кинотеатр Москвы, правительство решает его снести и построить на этом месте. Ну, я не знаю, не будем об этом говорить. И, тем не менее, общественность стала на защиту этого сооружения. Сейчас летний кинотеатр Москвы не функционирует, но это одна из жемчужин архитектуры, армянской архитектуры 60-х годов. То же самое происходит и с другими сооружениями в Ереване, которые сейчас находятся на стадии в замороженном состоянии, потому что общественность и архитектурная, и вообще общественность, она стоит просто, становится стеной, чтобы не разрушался Ереван. Потому что если мы имеем такие жемчужины архитектуры армянской 50-х годов, как Крытый рынок, его хотят переоформить в какой-то супермаркет, не знаю что, и начинают его половину рушить. Благо, общественности удалось это остановить. Сейчас снова встал другой вопрос. Вы, наверное, знаете площадь Республики, бывшая Ленина. В Ереване, которая застраивалась и планировалась с архитектором Таманяном и завершена другими блестящими архитекторами 40-х, 50-х годов, сейчас здание, государственное правительственное здание номер 2, оно, значит, решается продаться как бы гостинице. Это будет там, или не знаю, Хаят, или не знаю, какая-то другая гостиница, но являясь символом республики, площадь, на которой стоят два правительственных здания, одно превращается в гостиницу. В документе продажи написано, что фасад не будет меняться, но от этого суть же не меняется, что здание изнутри меняет свою начинку. Это камуфляжное состояние, оно приводит просто к тому, что мы рушим и теряем свое наследие какое-то. Очень-очень много примеров, которые можно это как раз по этому поводу сказать, и не только о бетоне. Например, зеленым, как вы назвали, или общественности удалось отстоять сквер, где должны были какие-то бутики быть построены. Мы отстояли. Вот это один из первых шагов, которые нам удается это сделать. И не только общественность, но и архитектор против всего того, что происходит. Потому что мы имеем за последние 20 лет какие-то опыт того, что застроился спонтанно, очень быстро застроился Ереван, я имею в виду Северный проспект, который, конечно, изначально в генплане был заложен, но он очень быстро был построен не в том масштабе, в каком он имелся в виду, начиная с Таманяна и начиная с последующих генеральных планов города. И мы сейчас буквально заселили город населением, вместо того, чтобы мы должны были распределить немножко и больше дать общественной функции, мы заполнили город жилыми домами. Сейчас из-за этого происходят какие-то катаклизмы в городе, начиная от транспортных проблем парковочных, хотя город, имея столько сил, делает объездные дороги, делает магистрали, создает мосты, подземные переходы, подземные паркинги и прочее. Тем не менее, спонтанно все это происходит, и наконец-то решено, чтобы это все заморозить в Ереване, заморозить любое начинание должно быть заморожено. Сейчас мы считаем, что любое решение, какого бы то ни было принято, на каком бы то ни было уровне, на правительственном, на государственном, на каком бы то ни было, должно быть иметь большое общественное обсуждение. Только в этом случае мы будем иметь какой-то правильный результат.
Спасибо большое. Спасибо. Давайте пойдем уже по второму кругу вопросов. Я, насколько понимаю, Андрей, вы хотите поговорить с Константином Амираджиби. Вам
да.
Слово.
Константин, я хотел вот о чем спросить. Есть некий общий архитектурный тренд на постсоветском пространстве, скажем так, периода первоначального накопления капитала или дикого капитализма, когда в столицах реставрируется центр, когда осваиваются строительными компаниями площадки наиболее выгодные с точки зрения возведения жилья. А, как вы уже сказали, спальные районы советские, возведенные в советские времена, они ветшают, остаются в том же убогом состоянии, в каком и находились. Как вы считаете, нет ли смысла немножко сместить акценты, да, потому что, ну, в общем, город – это не только его центр, но и в значительной степени то, что к этому центру примыкает, и качество жизни людей от этого очень зависит. И само, наверное, ощущение города, да, насколько вот нет этих перепадов чудовищных. Как-то выровнять вот план развития городов стоило бы в соответствии с тем, что все-таки уже дикий капитализм немножечко стал не таким диким, чуть-чуть как-то цивилизованнее.
Да, безусловно, вы совершенно правы. Недостаточно внимания обращается на вот эти большие спальные районы, которые были построены в советское время, и пригороды. Основное внимание, конечно, уделяется центру. Здесь, конечно, большое значение имеет приток туристов и вся эта коммерческая сфера. Я бы отметил два момента, что касается вот этих районов. Первое, что многие из них не только эстетически обветшали, но в них, в многих домах, просто опасно жить. Эти хрущевки были построены с расчетом где-то на 25-30 лет. Сейчас они просто в аварийном состоянии, многие здания. И это серьезная проблема. Это, во-первых. И, во-вторых, мне кажется, пути поднятия качества окружающей среды, архитектурной среды в таких районах во многом зависят от развития местного самоуправления, которого у нас нет. Все слишком централизовано. Централизировано, я бы сказал. Мэрия города Тбилиси – это какой-то монстр, где, если ты хочешь там прорубить форточку какой-то галереи во дворе, надо идти за разрешением именно в мэрию. Я считаю, что каждый район, каждый... какая-то коммуна местная должна иметь право решать какие-то архитектурные вопросы на своем уровне. И первое, о чем они должны заботиться, это о внешнем облике зданий, о благоустройстве, о озеленении территории, о детских игровых площадках, спортивных площадках, то есть чтобы среда была гуманизирована именно жителями того района, в котором это все происходит, чтобы они своими заботами о своей среде обитания подняли бы и рыночную стоимость своей недвижимости. Вот этот процесс у нас очень сильно отстает. И это характерно не только для столичных городов, но и для всех населенных пунктов. Функции местного самоуправления в организации ухода за окружающей средой и архитектурным обликом населенных пунктов у нас все еще находится в таком зачаточном эмбриональном состоянии, я бы сказал. Здесь огромные перспективы для развития существуют.
Спасибо, Константин. Мне кажется, что вы абсолютно правы, когда говорите о роли местного самоуправления, но для того, чтобы к этому прийти, мне кажется, нужны финансовые средства такого уровня, которые может предоставить только государство. Ну, в крайнем случае, это можно решить в каком-то крупном городе, если мы говорим о Тбилиси. Давайте мы тогда продолжим с нашим бакинским экспертом Фуад Джафарли. Александр Бадалян нас вот так вскользь упомянул о том, насколько некомфортно стало в городе в результате вот этой массовой жилой застройки. И я хотел вот вас спросить по поводу Баку. Баку, он сейчас... насколько комфортен для жизни? Есть ли в Баку пробки? Насколько он спланирован хорошо? Строятся ли эти новые здания в соответствии с этим планом?
По поводу планов мы хотим огорчить вас, потому что у нас план уже не работает с 90-х годов. Последний генплан Баку был утвержден в 1987 году, и, к сожалению, только 5-10% это проект реализовано, и остальные 90% не реализовано. То, что касается планировки, сейчас нынешнее время, вообще-то время показывает, что планировка и планировка по советской системе, то есть генпланы сам по себе несовершенствованы, потому что они никогда не работали в Баку, они частично реализовались, и если реализовались, они в тот же момент прекратили свое существование, например, после хрущевских, так скажем, застройки социального жилья в Баку и других больших городах Азербайджана. Сейчас что происходит? До 2005 года в Баку как-то было удобно и комфортно. Но потом, как вы уже сказали, инвесторы, не только государственные инвестиции и частные инвестиции тоже заинтересовались городом. И, как ни странно, это уже странным не кажется, потому что это характеристика больших городов, то есть развитых городов, когда у инвесторов появляются большие деньги, они хотят вложить их недвижимость. недвижимость. И первое, что приходит в голову, это центр города. Это центр города всегда считается самым рентабельным, самым прибыльным частью города. Поэтому все больше инвесторов хотят вложить свои инвестиции для того, чтобы быстро получить свою прибыль из города. И вот в результате в центре Баку сейчас построились десятки, то ли не сотни зданий, которые не соответствуют плану, не соответствуют никакому планировке и не то, что землепользование, одновременно транспортной планировке. Весной этого года был в Будапеште, там узнавал, как там идет реконструкция города, как там застраивается. В городе ведется большая работа, но одновременно в городе не разрешается новые здания, стройка новых зданий после красной линии. У нас такой красной линии нет, но в советское время это было. Это было 12 этажей в окраине города, в центре города это не допускалось. Но сложилось, что сейчас в центре города вы можете увидеть здание 24 или то ли 25 этажей, но одновременно там нет парковки, люди не знают, как туда войти, люди не знают, как парковаться, пешеходы не знают, как добраться на работу, и парковка...
А жилые здания там тоже строят?
Да, конечно, уже строились. Вы знаете, одновременно в этих территориях цены на жилье, цены на землю стоят где-то, начинают, стартовая цена где-то начинается с сотни тысяч, на конце где-то миллиона, то ли не два, то ли три миллиона, за сколько-то, 10 сотов или 15 сотов, которые достаточно для застройки одного жилого здания. И посмотрите, в таком ситуации, как будет, и в такой ситуации, сколько будет стоить сама квартира, само это жилье.
Последний, собственно, вопрос Александру Бадаляну в Ереван. Александр, я хотел вас спросить, все-таки вернуться к эстетической составляющей, я хотел вас спросить о вашем сегодняшнем видении Еревана. Вот вы говорили о том, что люди, общественность все-таки отстаивают какие-то здания, исторические здания в Ереване. Но в целом за последние 20 лет Ереван приобрел новый облик, и какой он?
Ну, конечно, приобрел новый облик. Он, может быть, нам, старожилам города, он не совсем еще привычен, но он воспринимается людьми, он немножко трудно для восприятия, потому что он какой-то другой масштаб несет на себе. Естественно, город благоустраивается. Вот мне понравилось выступление моего коллеги из Тбилиси, когда говорил, что о районах у нас, к моему удовольствию, у нас равно тоже и благоустраиваются, и застраиваются. Но у нас другая просто проблема есть, которая называется сейсмиком. После этого жуткого землетрясения в 1988 году мы строим сейчас по 9-бальной, 10-бальной системе зданий. А все здания, начиная с Хрущева, кончая многоэтажками, 7-этажками, они все были рассчитаны на 7 баллов. То есть у нас есть какое-то опасение, что эти здания, в конце концов, они, не дай бог, чтобы если произошло землетрясение, они могут быть в аварийном, ну, в ужасном состоянии, это будут большие жертвы. Что касается вашего вопроса, то на самом деле Ереван становится красивее, но он красивее, как бы, знаете, он одновременно теряет какую-то свою историческую значимость, но он становится какой-то более благоустроенный. Вот мы сегодня говорили о том, что хай-тек, он там, не знаю, он не масштабен, не знаю, что... Пускай будет хай-тек, пускай он будет масштабен, будет пускай на своем месте. Мне очень жаль, что вот мост Максимилиана Фуксаса, который, ну, в общем, я его так не совсем воспринимаю, как для Тбилиси, вот его так хотят его снести. Вещи такие исторические, когда слой, какой-то культурный слой наслаивается, они должны какие-то оставаться. Но когда мы на своих ошибках сами же мы не учимся и их продолжаем, вот это более плачевно. Если мы сегодня говорим о том, что какие-то застройки жилые нам не нравятся ни по архитектуре, ни по масштабу, мы должны сделать из этого какие-то выводы и завтра этого не повторить. Потому сегодня достаточно активная общественность, видя все это, и когда есть возможность об этом громко говорить, у нас эта возможность есть, мы хотим воспользоваться, чтобы помочь сами себе. То есть, если архитекторы сегодня не могут этот вопрос решить, потому что если существует какая-то разобщенность в нашем цеху, потому что какая-то часть, которая имеет возможность строить, застраивать, так как существуют инвесторы, которые все это вкладывают деньги, и люди могут апеллировать всеми этими своими какими-то возможностями, они заставляют архитекторов делать не то, что более честный архитектор может себе позволить. Потому мы где-то рады тому, что наше общественное мнение сегодня существует, оно сегодня активно. А То, что Ереван изменился, это однозначно. Ереван изменился в сторону лучшего, я надеюсь. И если он развивается, он уже развивается вне центра города. И это тоже положительная черта нашего города.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Константин Амираджиби, архитектор-урбанист. Из Еревана Александр Бадалян, вице-президент Союза архитекторов Армении. И из Баку Фуад Джафарли, специалист по городскому планированию.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Rubrikanın daimi aparıcısı Babək Bəkir hələ məzuniyyətdə olduğu üçün bu dəfə də verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Azadlıq bölgələrdənin bu dəfəki buraxılışında nələrdən danışacağıq? Əvvəlcə səslənəcək reportajlara qısa nəzər salaq. Naxçıvanda 50-lərin təqaüdündən niyə 45 manat kəsilib?
5 ildə artılmayan pensiya bir gündə kəsildi. Sosial müdafə fondunun qabağında hamı yığışıb, soruşub. Nə məsələdir, bilmirəm.
Quranın 114 surəsini rəsimlərə köçürən Astaralı rəssam Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nə umur?
Qızımızın mənim bir əsərim olsun. Mən də o bilən suranın pulu ilə gedib kətan olum, ramka olum, nə bilim nə olum.
Şəmkirdə 180 şagirdin 6 sinif otağına sığındığı orta məktəb.
Divarlarımız bərbat gündədir, döşəmələrimiz elədir, parklarımız yoxdur, oturacaq stollarımız yox.
İrana gidənlərin sayındakı artım və yerə göyə sığmayan İran malları.
Gün ərzində o qədər güc gəlir ki, şeyə güc. Qabaq məsələn, düyü buraxmazdı, qənd buraxmazdı, poçu buraxmazdı. Böyle vərrəm hamısını buraxır.
Bu, təqdim edəcəyimiz reportajlardan qısa anonslar idi. İndi isə müxbirlərimizin bölgələrdən hazırladıqları reportajlara keçək. Naxçıvanda təqaüdlərin artımını gözləyən əlillər artım əvəzinə azalma ilə üzləşiblər. Əvvəlcə bankomatlardan şübhələniblər. Amma sonradan məsələnin kütləvi olduğu üzə çıxıb. Hara müraciət ediblərsə, hara gediblərsə, hərədən bir söz eşidiblər. Həmkarım Yafəz Əkrəmoğlu əlillərin müraciətindən sonra məsələni araşdırıb və təqaüdün azalma səbəbini və bu göstərişin hardan gəldiyini üzə çıxarıb. Yafəzi dinləyək.
Sentyabr ayından Naxçıvanda əlillərə verilən təqaüdlər aşağı salınıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə bu məsələdən ən çox şahid əlilləri və müharibə veteranları ziyan çəkir. Babək rayon sakini Elçin Nağıyev müharibə əlilliyinə görə 2004-cü ildən təqaüd alır. Deyir, aldığı təqaüdün artacağını ümidlə gözlədiyi halda bunun əksisi ilə qarşılaşıb.
Pensiya nəyə görə kəsilib? Mən demək 175 manat alırdım. Bunun 45-ini kəsiblər, indi qalıb 29.
Niyə kəsiblər?
Bu çox maraqlıdır da, niyə kəsiblər? Dövlət Sosial Müdafə Fondundan kəsilib. Yəni təkmən də ərəm, müxtəlif fuqarasında olan bütün əlillərin hamı hərbi alır, həm də ki, həmən haqqı ilə çıxanlar. Bu əlaqə saxlamış, yəni ki, Sosial Müdafə Fondunun qabağında hamı yığışıb, soruşub. Nə məsələdir, bilmir. Deyirlər, kommunal xərclər kəsilib. Əgər kommunal xərclər kəsilibsə, Bu əlillər vətəndaşları kommunal xərclərdən azad edilməlidir. Işıq puludur, qaz puludur, digər kommunal xərclərdən azad olunmalıdır. Axı, bu da yoxdur. Yəni, atamın da pensiyasını kəsib. 165 manat alırdı, indi olub 155. 5 ildə artılmayan pensiya bir gündə kəsildi.
Çernobıl əlili, Ələşbərli də təqaüdünün azaldığını bildirir.
286 idi, olubdur 276.
Həndi nə deyirlər ona?
Hər dəqiq bir məlumat vermirlər. Cət deyirlər, pensiya artacaqdır. Onsuz cət deyirlər, büdcədə pul çox buraxıblar onun üçün. Hərə bir cür söz deyir. Tam dəqiq məlumat verən yoxdur. Yəni, çox pul buraxıblar, elə bir Azərbaycan büdcəsini gücə salıb. Zərəri bizdən çıxırlar. Nazir.
Nazir gəlmişdir sizin kəndə.
Nazir ümumiyyət ki, onun yanına gedilib. Gəlib nədir? Bir qrup gedib onun yanına. 15-ndən belə çıxdı, zərər var və bunu da bizdən çıxırlar. Biraz da bəlkəndə deyim, niyə nə rahat olsun, bax da artacaqdır da pensiyalar. Yəni, hərə bir hava çalır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində faktı təsdiqləyirlər. Lakin bildirirlər ki, təqaüdlərin aşağı salınması Nazirliyin yox, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Babək Rəyon Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Natiq Əliyev isə təqaüdlərin aşağı salınması haqda göstərişin Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan gəldiyini deyir.
O kommunal xərcləri verilirdi pensiyalar, birinci, ikinci qrup alınlardı. 10 manat 62 qəpik kommunal xərclərə görə bu aydan dayanırdı.
Hamısı?
Bəli, işte, şəhid ailələridir, böyük vətən müharibəsəlləridir, bunların hamısının da 5 manatda onlardadır. Demək, bunların heç birinin nə staja, ya taxta ki, məsələ, minimum pensiya, bunların heç bir aidəti yoxdur. Sadəcə olaraq bu hesablamalardan sonra biz dediyim bu böyük vətən müharibəsəlləridir, şəhid ailələridir, birinci, ikinci qrup əlləridir, bunlara kommunal xərclər verilir, nəqliyyat yanı istifadəsi üçün. O xərclər bu aydan bizə dayandırılıbdır. Bizə məktub gəlib, rəsmi məktub gəlib Azərbaycan.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Elman Babayev deyir ki, əmək pensiyası alan şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosial müavinət təyin edilmir. Onun sözlərinə görə fondun hərbi